«Література народжена війною». Авторська програма Віктора Заславського. Революція гідності, російська агресія, волонтерський рух, розвиток армії, загалом епоха гідності, яка почалася у 14-му році, тривала до 19-го, а зараз трохи пішла у підпілля, дала початок новій тобі також в історії української літератури. Адже учасники Майдану, учасники війни проти російської агресії, серед них виявилося чимало непоганих поетів, письменників. Ми вже робили на Радіо Марія передачі за книгами Мартіна Бреста або Константина Машавця. І ось тепер ваш покірний слуга розкопав на просторах інтернету ще одного талановитого письменника. В інтернеті він відомий як Єжи Заглоба. Так, саме так, прізвище і ім'я в інтернеті він обрав собі на честь героїв Сінкевича. І веде він у Фейсбуці сторінку під назвою «Рагулі непереможні». Сам він служить у прикордонних військах, у зоні операції об'єднаних сил. Є він доволі начитаним, досить інтелігентним, має чудовий стиль, добрий гумор. І подібно до того, як Мартін Брест заселив свій опорний пункт ельфами, орками, гномами, гондорцями та іншими героями Толкіна, так Єжи Заглоба вирішив замаскувати себе і своїх сослуживців під героїв Алана Олександра Мілна. Отже, пропоную вашій увазі першу главу з, дай Боже, майбутньої книги «Сержант Вінні-Пух». Глава первая, в которой мы знакомимся с сержантом Винни-Пухом и финансово-экономическим отделом. В один не очень прекрасный день, когда пятница еще не наступила, а понедельник еще не закончился, сержант Винни-Пух шаролюбился. Шаролюбился он со знанием дела, дабы его не задействовали совсем не свойственными для него работами. Для пущей убедительности он взял с собой лист бумаги А4, папку-скоросшиватель и с умным видом начал ходить по части. Как только на горизонте появлялась внеочередная причина головной боли у сержантско-старшинского состава, Винни подходил к обладателю ромашки на погоне или же ромашки с черточкой и спрашивал: «Большой здравия, не скажи, где я могу найти майора-черепашку?» Ошеломленный обладатель цветков на погоне терялся с ответом, но чтобы сохранить мордочку и не показаться несведущим в тонкостях службы, отвечал: «Майор Черепашка, наверное, у себя». После этого должностное лицо, сотворив серьезную мину, удалялось на поиски внеочередной жертвы для исполнения ратного подвига. И тут Винни обратил внимание, что в одном здании, на котором красовалась вывеска «Финансово-экономичный видел», кто-то настойчиво тыркал по клавиатуре. Винни хмыкнул, еще раз зашел в курилку и сел на пенек. Если раньше он шаролюбился просто так, то теперь его шаролюбство начало обретать конкретную форму. Если кто-то так значительно лупасит по клавиатуре, то, наверное, он работает над подсчетом зарплаты. А зачем тебе стучать по клавиатуре, если ты не бухгалтер? Бинго! Поправив кепку, он пошел к вожделенному зданию. Подойдя, он остановился. Положа руку на сердце, сержант очень устал после сдачи физо. Как сказал один еж с лычками сержанта: «День спорта способен вывести из строя большой процент военнослужащих, которые даже не успеют вступить в яростный бой с супостатом». Собравшись с духом, завязав берц, он сделал еще несколько шагов, после чего еще пару. Когда же он поравнялся с клумбой перед бухгалтерией, он приосанился. Он уже взялся за ручку двери, дверь поддалась, и ржавая пружина с характерным скрипом поддалась нажиму, когда...
«Сержант!» — донеслось сзади. «Домене!»
«За вашим наказом!» — взвизгнул морща сержант.
«Что вы тут делаете?»
— пробубатила лейтенант Сова. Инстинктивно Пуху очень хотелось ответить: «А вы с какой целью интересуетесь?» Но опять-таки инстинкт армейского самосохранения заставил его немного прикусить свой язык.
«Користуючись нагодою, шел уточнить некоторые нюансы касаемо моего рапорта на материальную допомогу. Компенсация за піднайом житла».
«Понятно».
Сова поморщила клюв и с презрением начала изучать заробитчанина, который пришел в армию за баснословными деньгами.
«Довожу до вашего ведома, что выдача справок, аттестатов, рекомендательных писем, подписывание рапортов, регистрация рапортов, выдача заявок...»
Пух про себя резко вспомнил всех родственников полковника Кролика поименно и куда бы он рекомендовал им пойти, вместо того, чтобы пребывать в месте, где служит Пух.
«Таким образом, сможете обратиться к офицеру только после 14:00. Вам все понятно?»
«Тактично!»
«Что?»
«Так точно!»
«Тогда занимайтесь по распорядку!»
«Есть!» Винни приложил лапку к уху. Не дожидаясь, пока вошедшая в раж офицерша вспомнит, что свободно шарящий юнит можно использовать по своему усмотрению, Пух предпочел ретироваться от вожделенного места. Отбежав на достаточное расстояние, сержант посмотрел на часы. Китайские скмеи, столь популярные в последнее время среди военнослужащих за дешевизну, показывали 10:00. «Ух, а ведь еще немного и мог бы попасть в просак», — вздохнул Винни. «Риск — благородное дело, но если за него можно попасть двумя лапками в маргарин... Я, конечно, люблю деньги, вот только деньги в последнее время явно не любят меня». Пух еще раз посмотрел в сторону вожделенного для него строения и решил оценить возможность выполнения поставленной им самим задачи. Старший прапорщик Кристофер Робин. Вот кто может помочь в правильном планировании. Винни почесал нос, развернулся на каблуках и, громко топая, направился к своему побратиму, старшему прапорщику Робину Кристоферу Рольфовичу, который мог находиться одновременно везде и нигде. Пройдя склад ГСМ, продуктовый и РХБЗ, Винни остановился возле покрашенной акриловой краской ядовитого цвета двери, на которой красовалась надпись «Склад рачевого майна». «Сова, открывай, медведь пришел!» Забарабанив железную дверь, начал Пух.
«Какая нафиг сова?»
донеслось из-за двери.
«Бодрейшего, открывай, Рудольфович, свои!»
«Свои дома сидять!» Дверь чуть приоткрылась, и в проем высунулось чуть одутловатое лицо Рудольфовича. «Ты не мог бы мне помочь? У тебя часом не завалялась стремянка и веревка?»
«Ты наркоман?»
Кристофер Робин от удивления широко раскрыл глаза.
«Почему наркоман? Я вот шел к тебе и думал, у моего лепшего друзяки наверняка есть веревка и стремянка». «Тебе совершенно случайно сегодня утром ничего в голову не прилетало? Зачем тебе веревка? Чтоб повеситься?»
Пух осторожно посмотрел по сторонам, отпихнул Кристофера и закрыл за собой дверь склада. Рапорт на матпомощь.
«Кто ходит в бухгалтерию с веревкой и стремянкой?»
«Ты издеваешься?»
Начальник службы Кристофер Робин был довольно предусмотрительный человек. Зная непредсказуемый нрав полковника Кролика, старший прапорщик был готов к любым проверкам, усунением недоликов у наиблыщий час, даже если эти недолики не касались его службы и не были предусмотрены его садовой инструкцией. Вспоминая, как горели склады из-за замкнувшей проводки, Кристофер самолично проверил на каждом складе проводку, лампочки, автоматы в щитовых. «Вы спросите меня, почему Кристофер Робин полюбил электрику?» «Я вам отвечу. Он ее не любил, а, скорее всего, боялся. Но зная, что начальник инженерной части является родственником полковника Кролика, Кристофер для себя решил не рисковать».
«Какую тебе нужно именно стремянку?»
Пух удивленно посмотрел на старшего прапорщика. «Тут такая тема», — сказал он. «Если тебе нужно попасть в бухгалтерию в неурочный час, то нужно туда попасть незаметно. Так вот, если взять очень короткую стремянку, то тебя примут за рабочую группу и скажут мыть окна. А окон там, дай боже. А если зайти с длинной стремянкой, то подумают, что ты электрик. А в данной ситуации кому пойдут навстречу? Электрику, который может даже лампочку заменить, или простому уборщику?»
«Ты думаешь, что они не догадаются, что сержант 3-го противотанкового отделения Винни-Пух резко переквалифицировался в инженера-электрика?»
«Может, да, но мне кажется, что нет», – прошепел Пух. «Ты знаешь, что в этих пустых головах?» – еще раз почесал кончик носа. «Мы разыграем, что я электрик, пришел со стандартной проверкой».
«Тогда тебе лучше взять стремянку для монтажных работ. Кстати, Пух, ты хоть в курсе, что это работа с электричеством и на высоте? Пошли, ты сейчас распишешься в журнале по технике безопасности. Я с тобой проведу инструктаж, потом ты сдашь зачет на допуск к работам».
«Это ради того, чтобы просто попасть в бухгалтерию?»
«Но ты же сам придумал этот хитроумный план».
—
расписавшись во всех журналах по инструктажу, прослушав интереснейшую лекцию о том, что будет, если одного медвежонка ударит током, и он будет лететь вниз с лестницы, друзья еще раз ударили по рукам. Винни перевязал веревку вокруг пояса. Он даже сам не мог понять, зачем он это сделал. Тем не менее, он считал, что электрик должен быть с веревкой и стремянкой. Старший прапорщик громко хмыкнул, взял набор инструментов, обычные экономки, две люминесцентные лампы, указатель напряжения «Контакт 57Э» и водрузил на голову каску, а сам надел защитные очки. Громко закрыв двери склада и оставив записку «Бу через 15 мин», друзья направились к админзданиям. Винни громко сопел, ему было очень неудобно нести снарядье прати. Он то поднимал его над головой двумя лапками, то нес на левой, потом на правой лапке. Для убедительности Винни поставил перед входом лестницу. «Тут нужно все проверить», – протяжно проговорил он и начал свой подъем. Возле входа в правом верхнем углу красовалась распределительная коробка. Пух встал на предпоследнюю ступеньку. Для пущей убедительности сержант высунул язычок, снял с распределительной коробки крышку. «Ну как, я похож на настоящего электрика?»
Ты похож на долбоятла, который обкурился и решил покончить жизнь самоубийством.
А на электрика совсем не похож.
Винни, слазь.
Да тут работы на 3 копе.
Дальше договорить он не успел, поскольку дверь в святая святых раскрылась, и бравый сержант, размахивая лапками в разные стороны, вместе со стремянкой полетел согласно силе притяжения. Из двери финансово-экономичного виддилу вышел начальник финансовой службы капитан Иа Владленович Ослик. Обладатель 4 ромашек был близорук, но поскольку в довесок к образованию, полученному в академии, был еще чертовски упрям. А это значит, что очки он принципиально не носил.
«А что у вас тут происходит?» – спросил обладатель 4 ромашек.
«Проводку проверяем»,
– на автомате ответил Кристофер.
«Ух, ты жив? Я тебе казал. Будешь трындил, будешь летал».
Медвежонок открыл один глаз, сбросил с живота стремянку.
«А, это ты, медвежонок Пух. Не думал я, что ты вдруг резко станешь электриком», — задумчиво проговорил Ослик.
Пух встал по стойке смирно и отдал висково витание. Сделал он это очень неудачно, поскольку на правой лапке у него была стремянка. Лестница бамкнула сержанта по голове, и он еще раз возблагодарил Кристофера, что тот прочитал лекцию о технике безопасности.
«А ну, электрики-натуралисты, идемте, бо у меня в кабинете что-то электричества нет. Там в щитке автоматы меняли, так что займитесь».
Винни стоял на последней ступеньке стремянки с разинутым ртом. Попередний фахивец разместил щиток только по ему понятной причине под потолком. Медвежонок чесал ухо, часть автоматов была во включенном состоянии, а часть наоборот.
«Рудольфыч, ты меня чуешь?»
«Я тебя не только чую, но и бачу».
Кристофер Робин смотрел на часы и перекидывал время перекура.
«Тут такое дело, у меня складывается впечатление, что капитан что-то подозревает».
«Серьезно?»
«Так что ты предлагаешь?»
Ослик Иа вышел с папкой и стал в коридоре. Его решительный вид давал понять.
«Я все вижу, и не нужно испытывать судьбу».
«Что-то там у вас? Когда будет результат?»
5 минут турецкий»,
— гыкнул Кристофер Робин.
«Что у нас?
Он еще тут?»
Пух, как оказалось, боялся высоты, поэтому медвежонок мог смотреть только перед собой.
«Пух, роби что-нибудь!»
«Рудольфыч, а мне вот все эти рычажки вверх поставить?»
«Ну, поставь, только перед тем, как ставить, прозвони их».
«Шо?
Я кому целых 5 минут фильму показывал?»
«Хорошо, а чем прозванивают?»
«Кто из нас электрик?»
«Я знаю, это слово просто забыл.
Указатель напряжения».
«Да, указатель напряжения».
«А у тебя есть этот указатель напряжения?»
«Допустим».
«Я тебя очень прошу», —
Винни закрыл глаза, —
«срочно неси его сюда. Когда я начну прозванивать, ты делай то, что обычно делают, когда прозванивает автомат».
Кристофер Робин громко хмыкнул и вышел на улицу за сумкой с инструментами. Старший прапорщик с удовольствием покурил, поругался по телефону с зампотылом, еще раз покурил и довольный собой вернулся.
«Где тебя черти носят?» – провопил Винни-Пух. «Он загонит меня в гроб, и я уже начал что-то подозревать».
«Ладно, я сейчас буду держать лестницу, а ты измерь сопротивление между клеммами защиты».
«Что измерить?»
«Да штекерами потыкай между автоматами. Если лампочка будет гореть, то там есть ток».
«Ага».
Медвежонок снова высунул язык, держа в руках измерительный прибор, и начал пытаться прикладывать штекеры к выключателям. В коридор снова вышел капитан Иа.
Начфин громко фыркнул, выражая негодование. Два родственника полковника кролика тоже покинули свои рабочие места и высунули мордочки, чтобы наблюдать за действиями плюшевого Прометея.
«Рудольфич, тут нет этого!»
«Сопротивление?»
«Да, именно это слово я хотел сказать. И что мне делать?»
«Включай автоматы!»
«Черт, а говорил ли я медведю, что нужно отключить питание?» Успел подумать Роберт.
«А-а-а!»
Проревело наверху, и каскад искр озарил помещение. Лестница вместе с любителями денежных знаков полетела вниз. Столь громкого буха в здании финансовой части давно не слышали. Разве что, когда сейф из кассы совершенно придавил предыдущего начфина.
«Пух, ты жив?» –
спросил Кристофер Робин. Медведь отрицательно кивнул головой. Шерстка на его теле стояла дыбом, лапки были вытянуты перед собой. Несколько дней Винни-Пух молчал, и когда слышал характерный треск из розетки, то предпочитал быстро выйти из помещения. Ему еще долго вспоминали допуск к электрооборудованию до 1000 вольт. Когда перегорала лампочка, то обязательно просили поменять ее техника-электрика Винни-Пуха. Ця історія розповідає про нудне сидіння у пункті постійної дислокації, але далі буде і про пригоди на передовій, і про перестрілку з росіянами та інші реалії життя і служби наших відважних захисників. Тож, далі буде.
Серед опливших свічей вечірніх молитв, серед воєнних трофеїв і мирних костров, жили книжні діти, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляс боевых колесниц. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.